Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. Пророк Исаия, именем которого названа эта книга, жил во второй половине восьмого века до нашей эры. Это был решающий период в истории израильского народа. Он ознаменовался тем, что в это время произошло падение и исчезновение Северного царства, которое включало в себя большую часть Израиля. Ведь, как мы знаем из книги царств, Северному царству принадлежали 10 из 12 колен израильских. Кроме того, этот период характеризуется расцветом письменных пророчеств, таких как пророчества Амоса, Осии, Михея и самого Исаии. Его книга – кульминационный пункт ветхозаветного божественного откровения, отмечает автор одного из комментариев к книге пророка Исаии. Со своей духовной высоты, как со сторожевой башни, прозорливец видит будущее Израиля и всего мира, заглядывает даже туда, где время переходит в вечность. При этом у него события сближаются, как вершины гор, отстоящие в действительности очень далеко одна от другой. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. В прошлый раз мы приступили к изучению пророческих книг Ветхого Завета и, в частности, книги пророка Исаии. По своей структуре эта книга удивительно похожа на Библию. В ней 66 глав, ровно столько, сколько канонических книг в Библии. Я также напоминаю вам, что текст пророка Исаии можно подразделить на три части в соответствии с тематикой повествования. В первом разделе его книги мы читаем о суде и о праведном правлении Бога. Центральная часть представляет собой некую историческую интерлюдию, а в третьем – в последнем разделе книги пророка Исаии речь идет о благодати Божьей, о страданиях и о грядущей славе. Именно такое деление книги побудило некоторых исследователей сделать вывод, что у книги пророка Исаии было два или три автора. Но с их выводом вряд ли можно согласиться, поскольку смена сюжета и темы не обязательно свидетельствует о другом авторе. Интересно, что на протяжении 1900 лет никто ни словом не упомянул ни второго, ни третьего Исаию. Апостол Иоанн признает авторство этой книги за Исаией. Прочитайте Евангелие от Иоанна, главу 1, стих 23. Господь наш подобным же образом упоминает этот раздел Библии, как написанный Исаией в Евангелии от Луки, глава 4, стихи с 17 по 21. Филипп использует цитату из этого раздела, чтобы обратить в веру Эфиопа. Об этом мы узнаем из 8 главы книги Деяний. Существует также множество других ссылок, подтверждающих авторство Исаии, и они не оставляют почвы для каких-либо сомнений. А теперь давайте немного поговорим об исторической обстановке того времени и о том, почему Исаию можно назвать истинным пророком. У пророка Исаии есть множество предсказаний, касающихся не только грядущего пришествия Христа, но и событий местного значения. И эти предсказания точно исполнились. Когда сирийская армия окружила Иерусалим, Исаия произнес весьма дерзкое пророчество. В 37 главе, стих 33, мы читаем: «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала». Так и произошло. Кроме того, Посмотрите пророчество Исаии о болезни Езекии в 38 главе. Есть пророчества, которые не сбылись при жизни Исаии, но сегодня они исполнились. Это, например, пророчество о Вавилоне, записанное в 13 главе стихи с 19 по 22. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». Другие пророчества о Вавилоне, которые уже исполнились, есть в 47 главе. Раскопки в Вавилоне показали справедливость этих пророчеств. Это был грандиозный город, великая цивилизация, но с течением времени все его величие оказалось в прахе и запустении, точно как предсказывал Исаия. Это лишь один из немногих примеров, которые можно было бы привести. Мы увидим и другие, когда будем более подробно изучать эту книгу. Основная тема Нового Завета — свидетельство о пришествии на землю Иисуса Христа. Но это также основная тема книги пророка Исаии, которого называли автором Пятого Евангелия. Рождение Христа от Девы, Его характер, Его жизнь, смерть, воскресение и Второе пришествие — все это ясно и определенно предсказывается у Исаии. А сейчас мы приступаем к непосредственному изучению книги Исаии и тема первой главы — обвинения, которые Бог выдвигает против народа израильского. Бог торжественно призывает всю вселенную стать свидетельницей суда и выслушать его обвинения против Израиля. Исаия жил в напряженное время. Во многих отношениях это был кризисный период мировой истории. Происходили грандиозные перевороты, совершались потрясения и катаклизмы, порядок мироустройства был нарушен, поскольку на севере возникла новая держава, которая стремилась к мировому господству. Ассирия, самый жестокий из воинственных народов, покоряла соседние страны одну за другой. Северное царство Израиль уже попало в ассирийский плен, а южное царство Иуда находилось в тяжелом положении, потому что ассирийская армия числом 185 тысяч человек уже стояла у стен Иерусалима. В это тяжелое, отчаянное время царь Езекия пошел в храм и обратился к Богу с молитвой. И Бог послал к нему своего пророка со словами ободрения. Исаия утверждал, что Ассирия никогда не покорит Иудею, и что ассирийская армия никогда не ступит на улицы Иерусалима и не пересечет врат города великого царя. Но тот же Исаия предсказывал, что в будущем другая страна, Вавилон, расположенный на берегах реки Ефрат, захватит Иудею, если народ не обратится к Богу. Бог дал Иудее еще один шанс. Для того, чтобы быть справедливым, Бог призвал страну к суду. Он дал ей возможность ответить на обвинение, выслушать Божий вердикт и положиться на милость своего небесного Отца и судьи. Бог зовет на суд и нас с вами, чтобы мы видели, насколько Он справедлив. И наше сегодняшнее поколение тоже предстанет перед судом и увидит Бога, восседающим на престоле. Это будет поистине потрясающее зрелище. Нынешний мир не представляет себе Бога на судейском месте. В мирском представлении Бог лишен власти. Люди отняли у него царские права. Он больше не моральный правитель вселенной. Его выбросили за борт, как лишний груз. Вот до какого кощунства дошел мир. Но, несмотря на все человеческие домыслы, Бог по-прежнему остается правителем вселенной и ее судьей. Он сидит на престоле справедливости. Он не отрекается от своей высшей власти и по-прежнему наказывает грех. Пророк Исаия указывает, в соответствии с какими принципами Бог судит народы. Сначала Бог возвеличивает народы, а потом сокрушает их, если они идут на поводу собственной гордости. Современные государства отдали себя в подчинение сатане, но высшая власть над ними все равно принадлежит Богу. Бог позволил этим народам стать великими. Он позволил сатане использовать их, но настанет время, когда, согласно замыслу Бога, некоторым народам придется покинуть мировую сцену, и Бог удалит их, несмотря на все старания сатаны. История евреев, народа Божьего, показывает, что он поистине властвует над народами этого мира. Я часто вспоминаю одну фразу из песни Моисея, которую народ Израиля пел после пересечения Красного моря. «Господь — муж брани». Да, наш Господь действительно таков. Он не станет мириться с грехом. Он обратит на грешника свой гнев без колебаний и компромиссов. Но для современного человека по-прежнему есть надежда, если он может сказать вместе с пророком Исаией: «Я видел Господа на престоле». Послушайте, как рассказывает пророк Исаия о своем видении, читаем первую главу, стих первый. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских». Прежде всего, обратите внимание, это видение о Иудее и Иерусалиме. Однако я уверен, что мы не совершим ошибки, если отнесем эти слова к любой из современных стран. Судя по тому, что мы видим вокруг себя, эти пророчества могли бы относиться и к нашей стране сегодня. Здесь также написано «во дни Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии». Озия, десятый царь Иудеи, стал прокаженным, потому что вошел во святилище, куда царь не имел права входить. Однако Озию считали хорошим царем. Его сын, наследник Иоафам, также был хорошим царем. А вот Ахаз, внук Озии, был плохим царем. И, наконец, Езекия, последний из перечисленных, был опять хорошим царем. Так вот, этот царь попросил, чтобы Бог продлил ему жизнь, и Бог выполнил его желание. Вероятно, такая просьба была ошибкой со стороны Езекии, потому что в последние годы его царствования произошло много нехорошего, и эти события сильно повредили царству. Читаем теперь второй стих первой главы. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Так Бог начинает это величественное пророчество. «Грядет суд Бога над всей Иудеей». И Господь призывает весь мир прийти в здание суда и послушать, как Он судит свой народ. Бог ничего не делает тайком. Эти слова напоминают нам начало 32 главы Второзакония. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Когда Бог вывел народ Израилев из Египта и дал ему во владение землю, он поставил перед народом определенные условия. нечто вроде правил поведения в земле обетованной, а вместе с тем призвал небеса и землю во свидетели непреложности этих условий. Теперь же, спустя 500 лет, Бог говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Он готов изгнать их из земли обетованной и отдать в вавилонское рабство. Он призывает небеса и землю в свидетели своей правоты и справедливости своих решений. Он обвиняет свой народ в непокорности. Людям разрешалось жить в земле обетованной при условии послушания. Они же были непокорны, а согласно закону Моисея, непокорного сына следовало забить камнями до смерти. Бог выдвигает против своего народа серьезные обвинения. Народ, как дети его, нарушили закон Моисея. Во Второзаконии, глава 21, стихи с 18 по 21, говорится о сыновне непокорности так: «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Вот что по закону следовало делать с блудными сыновьями. А теперь давайте вспомним о другом непокорном сыне, о котором рассказывал Христос. Толпа, слышавшая его рассказ, была поражена, потому что отец в этой истории велел своим слугам заколоть упитанного тельца и устроить пир, вместо того, чтобы побить блудного сына камнями. Отец обнял сына, расцеловал его и простил еще до того, как блудный сын успел дойти до дома и попросить у отца прощения. Вместо побоев сына ожидали радость встречи с отцом и великолепный праздник. Бог не только справедлив, он еще и милостив. Но непокорность сыновей — проступок серьезный, и потому в Писании об этом много говорится. Чтобы подчеркнуть свое обвинение и снять напряжение в зале суда, Бог добавляет в повествование немного юмора. Я надеюсь, вы способны видеть юмор в Библии, ведь от этого она становится еще более увлекательной. Я думаю, что когда мы попадем в вечность, когда времена греха на земле пройдут и осуществится замысел, над которым Бог работает сейчас, жизнь наша будет очень интересна. Я думаю, на небе нам предстоит много смеяться и наслаждаться множеством радостных сцен. Христиане могут и умеют шутить. И в Библии, помимо серьезных вещей, есть очень много веселого. Одна дама, моя прихожанка, все время огорчалась, когда я находил в Библии что-то смешное. Она подходила ко мне и говорила, что я непочтителен. Сейчас она уже у Господа. И я от души надеюсь, что там ей удалось как следует посмеяться и компенсировать земное время, в течение которого она никогда не смеялась. Здесь эта женщина все время ходила с постным выражением лица. К сожалению, она не находила в этой жизни ничего веселого и не была способна наслаждаться своей жизнью в вере так, как хотелось бы Богу. Но продолжим чтение книги пророка Исаии. Послушайте третий стих первой главы. «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Этот стих — превосходный образец сатиры в Библии. Два животных, которые приведены здесь в пример, не отличаются острым умом. Ни вол, ни длинноухий осел не обладают большим интеллектом. Бывает, мы даже говорим о каком-то человеке, что он глуп, как осел. Волы тоже сообразительностью не блещут. Но эти два животных достаточно умны для того, чтобы понимать, кто их кормит. А люди подчас проигрывают в сообразительности даже им. Когда я был пастором в одной церкви, напротив нашей церкви была большая лужайка, и один бедняк водил туда пасти своего ослика. На этом ослике часто катались и ребятишки, жившие по соседству. И даже проповедник прокатился один раз. Ослик же ни на кого не обращал особого внимания. Вечером за осликом приходил владелец. И, завидев его, осел сразу начинал шевелить своими длинными ушами. Он знал своего владельца, он знал, кто кормит его каждый вечер, и радовался его приходу. А вот у многих людей сегодня не хватает ума, чтобы понимать, Бог дает нам все необходимое. Люди не знают, что Бог кормит их, они даже не признают его существование. Наше умудренное поколение не нуждается больше в Боге. Рассказывают, что один маленький мальчик, воспитанный в христианской семье, впервые оказался в гостях. Его пригласили к соседям на ужин, и он с нетерпением ждал этого момента. Когда все гости сели за стол, этот ребенок, который привык, что перед едой взрослые благодарят Бога, склонил голову и закрыл глаза. Но семья, куда его пригласили, была неверующей, а потому все сразу же начали есть. Мальчик открыл глаза и посмотрел вокруг. Он был в замешательстве. Но это был всего лишь маленький мальчик, и поэтому он без стеснения спросил: «А разве вы не благодарите Бога за пищу?» Хозяева смутились, но честно признались, что нет. Мальчик на мгновение задумался, а потом сказал: «Вы прямо как моя собака, она тоже сразу начинает есть». Сегодня нас окружает много таких людей. Они не благодарят Бога и ведут себя как животные. А Бог в Священном Писании прямо сказал нам: «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего». Сегодня мы часто слышим, что человек произошел от животных. Вы думаете, это сложно доказать? Нисколько. Человек ведет себя как животное. Более того, можно даже сказать, что некоторые животные умнее, чем люди. И, наверное, правильнее было бы утверждать, что не человек произошел от животных, а животные от человека. Ведь в некоторых отношениях они гораздо совершеннее, а человек пал очень низко. И я думаю, что слова Господа, начинающего заседание суда, подтверждают эту мысль. Бог в книге пророка Исаии выступает в роли судьи своего народа и всей земли, хотя многим нынешним людям кажется странным думать о Боге как о судье, потому что сегодня мир уже не представляет себе Бога на престоле суда. Бога лишили власти. У него украли царские полномочия. Его не считают больше способным судить вселенную. Бога не принимают во внимание. Я считаю, что современные учения и философии навязывают людям искаженное представление о Боге. Его представляют беззубым, длиннобородым старикашкой, который сидит на облаке с радугой за плечами, изливая на всех и каждого свою любовь, мед и слезы. У него не хватает духа раздавить муху или гроздь винограда. Его место в углу у камина. Там он может вязать или вышивать крестиком. Вот как мир представляет себе Бога. Но в Библии Бог предстает совсем другим. Бог придет судить вселенную так же, как Он осудил свой собственный народ. Вот о чем хочет предупредить нас пророк Исаия в своей книге, которую мы сегодня начали читать. На этом наша беседа заканчивается. Желаем вам всего самого наилучшего. До новых встреч!
Господь, прими мою молитву, к Тебе свой грех приношу. В Твой дом душа моя стремится, прости меня, я прошу. Даруй мне благодать, пошли искупление, и душу мою ты к себе призови. Взываю я Тебе, Спаситель, Ты смертью смерть попрал, и дверь открыл в Отца обитель, свободным от греха. Даруй мне благодать, пошли искупление, и душу мою ты к себе призови.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.